каналу ищем выход. Весна будет.
Всем здравствуйте! Это программа «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона ведущая Анастасия Жигулина, и на связи со мной сегодня журналист, редактор, радиоведущий Виталий Наумович Дымарский. Виталий Наумович, здравствуйте!
Здравствуйте, Анастасия! Здравствуйте всем!
Рада видеть вас в нашем эфире, рада, что к нам подключаются люди в прямом эфире. Не забывайте писать в чат, не забывайте ставить лайки, писать комментарии под этой трансляцией. Ну и если вы смотрите в нас в записи, то тоже, конечно же, пишите комментарии, делитесь этим видео, делитесь своими мыслями по поводу тех тем, которые мы сегодня обсуждаем. У нас на самом деле приближается 9 мая, я думаю, что сегодня будем довольно много о нем говорить. Поговорим, конечно же, о ситуации с предложениями о прекращении огня с обоих сторон, украинской и российской. Поговорим о Москве, об отключениях интернета и о Путине. Кажется, что он стал все больше опасаться за свою безопасность. Я думаю, что это тоже интересно. Ну и посмотрим, что еще успеем. Обязательно пишите вопросы в чат. Может быть, что-то я успею тоже задать, если это будет интересно и будет подходить нам по смыслу. Виталий Наумович, ну, начну я с войны. Путин и Зеленский оба выступили.
Какой Анастасия?
Ближайший к нам. Путин и Зеленский оба выступили с предложениями о прекращении огня, но каждый из них предложение другого не поддержал. Это звучало бы комично, если бы, конечно же, не касалось жизни множества людей. Вот как вам кажется, что это вообще было и для чего это было сделано с обоих сторон?
Это было такое практическое, я бы сказал, очень практичное предложение Кремля. Вот это первое, да, там было важно прекратить огонь 8 и 9, ну, фактически 9, да, это все было сделано ради безопасности, ради того, чтобы главнокомандующий мог появиться 9 мая на Красной площади. И из опасений за его жизнь, и за его жизнь опасаются те, кому полагается опасаться, я имею в виду Федеральная служба охраны, все это многочисленные, все эти силовики вокруг первого лица, ну и само первое лицо тоже, судя по всему, весьма обеспокоена своей безопасностью. Поэтому это было такое практичное предложение в надежде, что по умолчанию никто не, я не думаю, что кто-то рассчитывал на то, что Зеленский ответит вообще, ну, скажет, да, хорошо, конечно. Празднуйте, ребята, а мы вас обстреливать не будем. Так же, как никто не ожидал, то есть вообще не ожидали от него ответа, а от него ожидали, что он по умолчанию примет это к сведению и постарается не бомбить, в данном случае не Воронеж, а Москву, значит, Красную площадь, чтобы этот праздник, хоть и в урезанном виде, но чтобы как бы прошел без инцидентов. Зеленский воспользовался этой ситуацией и сыграл такой пиар-ход, такой у него был, чистый пиар. Хорошо, я согласен, ну давайте уж тогда с 5 числа.
С 6-го.
Ну, с 6-го, там, с нуля часов, с 5 на 6-е. Тогда должна была отвечать Москва. Да? Он ответил как бы, да? Надо было отвечать Москве. А что Москва могла ответить? Опять, соглашаться с Зеленским Москва себе не может позволить просто по определению. Даже если Зеленский завтра, я не знаю, кроме одного его решения, что Владимир Владимирович, я сдаюсь. Только вот это решение Зеленского может повлечь за собой реакцию Москвы. Все остальные решения, слова не могут быть поддержаны просто по определению. Поэтому Москва обозлилась и сказала, что ну нет так нет. Нет, так нет. Ну и там был, да, более того, значит, Зеленский еще, ну, правда, накануне, 5 числа, там была очень такая массивная атака на Россию, не только, значит, дронами, но и ракетами, и с неприятными естественно, с неприятными, естественно, последствиями. Вот, тогда Москва ответила, и, в общем-то, как бы все замерло. Замерло, я имею в виду, на так называемом дипломатическом уровне, там и дипломатия не пахнет. Вот, и теперь все ждут, что будет 9 числа, выполнит ли Зеленский свою угрозу, и ответит ли Москва так, как она обещает, там, кто там уже, Захарова, да, говорил, что киевляне, бегите. Но, как правильно отметил кто-то из политологов, что такого рода предупреждения, если они серьезные, должны исходить не от Захаровой. Понимаете, у Захаровой...
Но Захарова, если я не ошибаюсь, обратилась именно к представителям консульств, как человек, который занимается международными, так сказать, вопросами.
Ну, в смысле российских консульств.
Я так понимаю, что всех международных.
Ну, может быть, международных, да. Ну, там и обращение к киевлянам было.
А, все, да, ну, значит,
обращение к киевлянам. Ну, вот, в распоряжении Захаровой, кроме микрофона, нет ни одной винтовки, ни одного дрона, да? Поэтому она, что она, как она может чем-то там ответить, это все непонятно. Ну, посмотрим. Сейчас строить предположения, поскольку я думаю, что сами главнокомандующие с обеих сторон, они сами не знают, как все это будет развиваться, не знают свое настроение, не знают, что будет на фронте еще. Не забывайте, фронт – это же вещь достаточно самостоятельная. Конечно, существует генеральный штаб, конечно, существует главнокомандующий, разрабатывающий операции, посылающий там подмогу, посылающий вооружение и так далее, как бы управляющие самим процессом войны. Но в то же время это огромное количество вооруженных людей, которыми вы не можете 100% управлять. И если кто-то куда-то выстрелит, то это может быть без всякой команды сверху, от своего командира, и тем более там, от командира из Москвы или из Киева. Поэтому там очень еще там возможны просто такие еще и местные стычки. Но, кстати говоря, это учитывается, потому что уже было же одно перемирие такое временное, да, прекращение огня на какой-то праздник, то ли на Рождество, по-моему.
На Пасху пытались,
на Пасху,
но да.
Да,
но, по-моему,
нет,
Россия
все равно. В прошлом году, по-моему, что-то было. Вот. И, в общем-то, его выдержали с точки зрения верховного главнокомандования. Да? Была команда не стрелять, так скажем. Вот. Но мелкие стычки все равно там как несколько дроны улетели, какое-то количество. Да, потому что ими управляют конкретные люди, которые не всегда слышат приказы и не всегда хотят им даже подчиняться. Вот, поэтому, ну, посмотрим, что будет. Я думаю, что мне кажется, вообще идея проведения парада в этих условиях, мне кажется, лучше было его совсем не проводить, чем проводить так. Но это мое личное мнение. Путин не может обойтись без пафоса, да, без патетики, поэтому ему этот пафос нужен, он играет и пропагандистскую роль. Вот. Но мне кажется, что более по-человечески было бы сказать, идет война, как вы ее там не назовете, и давайте в этом году не будем проводить парад Победы. Да, это было бы нормально. В годы Великой Отечественной войны, с которой Путин все время хочет проводить параллели, да, в этой войне. Да, был первый парад 41-го года, 7 ноября. Это не парад Победы, конечно же, еще там до Победы было далеко, но был парад на Красной площади, и люди, участвовавшие в этом параде, прямо с Красной площади уходили на фронт, да, и в частности на защиту Москвы, на оборону Москвы. Это был такой трагический, я бы сказал, парад. Да? Он такой драматический. Вот. И затем в течение там, ни 42-й, ни 43-й, ни 44-й, в ходе самой войны, никакие парады не проводились. И следующий уже был в 45-м году, значит, ну, известный 24 июня, парад Победы. Ну вот, я так это вижу, эту ситуацию. Ну, посмотрим, конечно, что будет 9 числа. А что в Питере, кстати? Это тоже готовится?
Ну, все то же самое, что в Москве. Обещают блокировки, готовятся к параду.
Ну да. Значит, блокировки, да, ну и помимо всего прочего, значит, это связано с невероятными неудобствами. Надо сказать, что я как бывший москвич могу сказать, что неудобства для жителей Москвы всегда были от парадов 9 мая. Но их всегда старались минимизировать. Скажем так, да, потому что первое было всегда неудобство, когда была репетиция парада, перекрывался город, когда город перекрывается, это всегда неудобно, вот, но это было в мирное время, когда мы, значит, рядовые обыватели, жители этого города, мы так, не то чтобы возмущались, мы не возмущались, мы сказали, ну, зачем? Вот. Но с этим можно было смириться, да, потому что это фактически очень ограниченное по времени неудобство. Но надо сказать, что 2000-е годы с приходом Путина эти неудобства, не только связанные с парадом, да, к ним как-то привыкли. Поскольку у меня есть опыт жизни в Петербурге, то я помню, когда Владимир Владимирович приезжал там, я не знаю, на отдых, не на отдых, на один, на два дня, да и не только он, там какие-то мероприятия крупные проводили, когда начинали перекрывать весь город, это же просто трагедия в городе, да, там скорые помощи не могут проехать, вот, а сейчас с отключением интернета, я не знаю, мне кажется, что человечнее, гуманнее было бы не проводить этот парад. Те люди, которые хотят отметить этот День Победы, они его и отметят. Да, так или иначе. Не парадом люди свою скорбь как-то отмечают. Да? Скорбь не на параде. На параде пафос. На параде военная слава. Вот. А личная скорбь, вот эта прекрасная когда-то поначалу акция «Бессмертный полк», родившаяся в Томске, и затем перехваченная властями, да, она была как частная акция фактически, возникла как гражданская акция, а потом она была перехвачена властями и превратилась тоже в какое-то такое странная часть победобесия, которая вот царит в течение 21 века. Кстати говоря, я вчера буквально наблюдал. Мне кажется, что это немножко несуразные вещи. Я вчера смотрел футбол. Да, играл, ну, извините, петербуржцы, мой «Спартак». Вот, там с ЦСКА. Дело не в этом, да. Ну и, видимо, и решили, и когда футболисты, причем футболисты-легионеры из Латинской Америки, там, ну, кто-то есть из Европы, да, ну и наши, естественно, футболисты, выходили на футбольный матч с портретами ветеранов, ну, видимо, я не знаю, у легионеров не могут быть родственники, которые там, не знаю, погибли или там умерли, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Да? Они даже не знали, кого они несут, чей портрет. Да? Мне кажется, что это немножко уже вот перебор. Я понимаю, что это в какой-то мере компенсация, наверное, за то, что полноценный этот бессмертный полк невозможно провести. Вот где-то вот какими кустами, где это возможно, проведем. Да? Но вот на футбольном матче. Ну, еще, ну, слушайте, ну, а на представление в цирке тоже надо проводить. А на, я не знаю, где еще там, да, на каких-нибудь развлекательных мероприятиях. Ну,
ну
не
вот,
знаю.
да.
Это мое личное ощущение, я его никому не навязываю.
Да, я понимаю, о чем вы. Хотела напомнить нашим зрителям, слушателям, что вы можете нас поддержать. В описании к этому видео есть разные способы, как это можно сделать из России, из-за рубежа. Переходите по ссылкам, смотрите обязательно. Вы очень нам помогаете, помогаете выпускать эти эфиры, делать каждый следующий эфир. Помогаете именно вы своей поддержкой. Ну и ставьте лайки, и делитесь этим видео, это тоже нам помогает. Ну вот, продолжение того, что мы с вами обсуждали. К Москве стало известно, что стягивают силы ПВО. И вообще мне, ну, меня заинтересовало это на фоне новостей, практически следом идущих, о том, что Путин свою личную охрану тоже усиливает. И CNN рассказывает, что он не ездит в резиденции, проводит много времени в бункерах и так далее. Но при этом парад, вот как Зеленский сказал, что Путин переживает за парад больше, чем за Россию. А меня больше удивляет, что Путин переживает за парад больше, чем за себя. То есть он готов ради вот этого вот военного шествия подвергнуть не только Россию, откуда он, другие регионы, откуда он собирает силы ПВО, угрозе, но и сам готов там появиться. Вот как вам кажется, почему так? Почему столько значения этому придается?
Ну, потому что ему надо появиться. Если без него, это вообще не имеет никакого смысла. Это же не парад победы, как вам сказать, общественный. Да? Это не парад победы российского общества. Да? Я его очень широко, именно общество. Да? А это парад победы одного человека. Да? Поскольку победа – это идея фикс Путина сейчас, да? Победа не в той войне, не в Великой Отечественной, а в той, которая идет, то для него это такой, это пиар, это символ, это все вместе, да? Это его парад. Если он не появится на параде победы, значит, нет победы. А если нет победы, то нет Путина. Я прямо как за Володина говорю, который сказал, что если нет Путина, нет России. Да? Без Путина нет России. Вот. Без Путина нет победы. Вернее, так сказать, если победа, то это только с Путиным. Больше никто эту победу не может себе присвоить. Да? Он ее приватизировал, эту победу. В Великой Отечественной войне. Это стала его победа, которую он хочет перенести на победу в текущей войне.
Mm-hmm.
Это все. Поэтому, конечно, я не знаю, что там пишет CNN, посмотрите, в интернете есть уже, посмотрите фотографию этого шатра, который соорудили над мавзолеем. Вы не видели?
Над мавзолеем шатер? Нет, не видела.
А, посмотрите, я к нашей аудитории обращаюсь, посмотрите на эту фотографию. Если бы я знал, я бы ее подготовил, я бы ее мог даже показать. Там шапито построили над мавзолеем, на котором там что-то будет, пока я только видел остов, который сделали. А там, видимо, какие-то будут украшения, и то есть его прикрывают несколькометровый ввысь какой-то конструкции. Его, это верховного главнокомандующего.
Да, да. Ну вот, да? Я могу
Извините сейчас, Настя. Да, а сверху еще, видимо, будет это, как она называется, это, ну, такая зеленая...
Маскировочная сеть.
Маскировочная сетка, да.
Да.
Слово маскировочное забыл. Ну вот, вот и все, да. Так что посмотрите на это, и не надо ничего читать больше.
Да, ну вот CNN, я хотела сразу уточнить, о чем я. Они рассказывают не только о мерах безопасности на 9 мая, они рассказывают в принципе о том, что у Путина сменился образ жизни, он усилил охрану, он перестал ездить в резиденцию, он проводит много времени в бункерах, людей проверяют по 2 раза, которые с ним встречаются, запрещают им ездить на общественном транспорте и так далее. То есть там очень большой список мер. Но как вам кажется, Путину действительно появилось чего бояться? Или это такая у него паранойя, которая неизбежно наступает у каждого авторитарного лидера?
Слушайте, опасения покушения как это не неприятно для них, я имею в виду для политиков, это часть их профессии. Да? Если ты тем более, как-то кто это любимое слово Жириновского, которого сейчас все вспоминают, неоднозначный политик, да, то и ты знаешь, что к тебе отношение неоднозначное, то эти опасения возрастают. Это с одной стороны, это с одной стороны естественно, но все это усиливается еще личными какими-то вещами. Я думаю, что, конечно, паранойя. Собственно говоря, этим страдал в последние годы и Сталин. И, ну да, и я думаю, что она возникла даже не на фоне войны. Даже, ну, вспомните ковид. Мне кажется, вообще, что многое объясняется эпидемией. Я имею в виду всякого рода такие нематериальные вещи, психологические. Очень многое. Вспомните эти пинг-понговые столы, да, за которыми велись беседы на расстоянии скольких метров. Я понимаю, что эти столы, видимо, специально создавали, специально строились. Да, это же все. И обо всем этом надо распорядиться. Надо сказать, вы мне сделаете так. Или уже не знают там окружение, которое выполняет все эти поручения, или поручение звучит общо, да, обеспечить мне безопасность, вот так, так, так. И, конечно, влияет все эти сообщения, там, покушение на Трампа, да, убийство Аятоллы, да, вот эти точные попадания израильтян в руководителей Хамаса, да, в лидеров Хамаса. Отовсюду же приходят, да, похищение Мадуро. Отовсюду же приходят какие-то время от времени вот такого рода неприятные для слуха любого, надо сказать, лидера сообщения. Потому что любой из них начинает это примерять к себе. Ну, а тут еще с этим Гаагским судом история. Конечно, конечно, человек не может себя чувствовать спокойно в таком контексте, я бы сказал.
Нет ли, как вам кажется, со стороны элит сейчас какого-то сопротивления политике Путина? Я имею в виду, что на уровне каких-то отдельных решений, там, например, об отключении интернета, мы видим какую-то верхушку, мы видим, там, не знаю, выступает Бонни на какую-то свою аудиторию, мы видим Зюганов выступает на какую-то свою аудиторию, мы видим каких-то других лояльных власти лиц, которые высказываются, скажем так, по поводу определенных решений не очень лояльно. Как вам кажется, это может вызывать страх у Путина? Или это вещи, которые до него не долетают, не добираются?
Не думаю, не все, может быть, до него долетает, во-первых, да, что тоже свидетельство. Если не долетает, значит, не докладывают. А почему не докладывают? Потому что, значит, этого человека, который высказал какое-то свое, пусть и маленькое, частичное несогласие, не хотят топить, потому что, значит, доложить Путину, это значит, этот донос, конечно, влечет за собой, ну, разного рода последствия. Или просто увольнение, или еще хуже, да, или, может быть, там, вытеснение за границу, ну, и так далее, и так далее. Поэтому такого ну, слушайте, нам с вами, хотя вы ближе к Кремлю, чем я, в том смысле чисто географически, да, но мы не видим, что там происходит внутри. Мы можем только догадываться. По моему опыту, я только на него могу сослаться, да, больше ни на что. У меня нет, сразу говорю, никакого инсайда у меня нет, ничего у меня нет. Но по опыту наблюдений за разного рода режимами, и изучение разного рода режимов, в том числе там исторических, не может такой режим быть внутри себя на 100% единомыслим, да, единомыслен. Конечно, многие люди пока еще только в головах. у себя, хотели бы все это закончить, в первую очередь войну, и попытаться, что очень трудно будет, если вообще возможно, и попытаться вернуть, опять же, хотя бы частично прежнюю жизнь. Хотя бы те ее участки, в которых присутствуют их личные интересы. Там, условно говоря, дети за границей, да, там счета за границей, ну, много чего. Много чего. Но, как видим, это пока ни во что не выливается. Да? Но выльется, как только будет или удобный случай, или, значит, вот Владимир Владимирович каким-то образом покинет свой пост. Да? Раз уж про историю мы тоже говорим, то, ну, слушайте, когда, значит, нас стали номер 5 марта 1953 года, вы бы поговорили со всеми этими людьми, членами Политбюро, ну, хотя это было невозможно, но это, ну, так, символически я это говорю, условно. Поговорили бы вы с ними 4 марта, что бы они вам сказали про Сталина?
Ничего, скорее всего, не сказали.
Ну, это наш вождь.
Ну, да, в таком ключе, да.
Самый мудрый. И так далее. Ну, и все. Для Путина, конечно, понимаете, для него сейчас, ну, это явно совершенно, что для него это сейчас личная безопасность вышла на первое место. Это самое главное, что... И Зеленский это тоже понимает, слушайте, все понимают, не только CNN. Это все понимают, и Зеленский тоже на этом играет. Со своими предложениями.
Тоже Вашингтон-Пост пытается, как и мы, проанализировать ситуацию в российских элитах. Сейчас приведу пример. Я думаю, что такая не очень неожиданная вещь, но есть два варианта, есть две партии при Путине, рассказывает нам Вашингтон-Пост. Это партия жестких мер, это партия ФСБ и партия политтехнологий Сергея Кириенко. И они сравнивают ситуацию с 1996 годом, перед переизбранием Ельцина, когда перед тем тоже стоял как бы выбор, как именно лучше действовать. Вот как вам это сравнивает? И как вам кажется, выбирает ли сейчас Путин и какой он выбор может сделать в этой ситуации?
Путин уже свой выбор сделал, мне так кажется. Поэтому правят всем силовики, а все-таки они принимают, поскольку, как мне опять же кажется, Путин отошел от принятия решений по текущим делам. Он сейчас занят только своей безопасностью, да, и глобальными проблемами, да, вот, то я думаю, что повседневное управление в руках не Кириенко.
Угу.
Вот. Ну, то есть в силу занимаемых постов, конечно, тоже что-то такое делает, но я думаю, что основные решения, что, в общем, решения силовиков никто не может там опровергнуть, отменить там, и так далее. Вот. Так что это не 96-й год, конечно, там другая ситуация была. Но если считать там Коржакова представителем, значит, вот силовиков, ну да, конечно, он, да, но нет, ну там другое, все было другое. Я, поскольку, ну, почти свидетель, то нет, это... долго об этом говорить давайте не будем. Я с ними не согласен. Ну вот, а Путин, я думаю, свой выбор сделал. Здесь, кстати говоря, начали забывать, а это ведь тоже такие точечки на этом пути. Я имею в виду вот эти два случая, это Боня и ремесло.
Угу.
Прослушав... Сначала, когда я первый раз увидел ремесло в этой роли оппозиционера, мне показалось, что... Ну, а почему нет? Я так начал его оправдывать в том смысле, что... Ну, а почему нет? Ну, почему у парня относительно молодого, почему у него не могло наступить разочарование. Да? Но его интервью Собчак, оно совершенно выверенное, где он, это когда вот одна башня борется с другой башней, mm-hmm. да? Когда он начинает называть фамилии тех, кто претендует на престол, да, вместо Путина, то вот вам и вся комбинация с ремеслом. На больше он не тянет, кстати. Он не та фигура. Он называет Мишустина, да. Он называет Кириенко. Сразу же пошли, сейчас сколько информации, что Мишустина схожа с ним, там, что не исключено. Это же старый прием диктаторский. Как товарищ Сталин тоже вышел на съезде. На съезде он, да, вышел, сказал, я старый, давайте, надо мне искать замену. В ожидании сейчас что-нибудь хочет вскакивать с места и говорит, да, давайте, я буду. Ну, условно, да. Ну, все поняли. И все говорили, что вы, оставайтесь, мы только вы. Ну, сейчас тоже, может быть, ждут, а кто первый, кто, у кого первого не выдержит нервы, у кого будет фальстарт. Знаете, как когда там, ну, не только на 100-метровке, да, когда ждут выстрела пистолета, а кто-то на секунду раньше. Ну, штраф.
То есть ремесло, так скажем, принесен в жертву?
Я думаю, что это, да, что это некая специальная невоенная операция.
А как вам кажется, вот эти вот операции внутри элиты, вот это противостояние, его Путин как-то контролирует? У него вообще есть рычаги влияния? Или он их теряет? Чем больше этой борьбы, тем меньше у него каких-то прямых, скажем так, способов ее этим всем руководить?
Настя, это политика, это немножко такой наивный наш разговор, нас, журналистов, там, политологов и так далее, он немножко, мне всегда кажется, наивным, когда мы хотим что-то оценить там, не знаю, в процентах или еще в чем-то, там, насколько он контролирует, насколько... Это политика. Сегодня так, а завтра по-другому, да, что-то меняется. Это очень текучая. Да, ситуация, она как амеба, она меняется все время. Она все время меняется, и как это у нас сейчас принято говорить, и надо смотреть на всю ситуацию в моменте. Сегодня так, да? А завтра все может поменяться, потому что события какие-то приходят, с одной стороны, вроде второстепенные, но они тоже влияют, да? Кто там, ну давайте опять вспомним, кто там ожидал Пригожина как такового. Uh-huh. Uh-huh. Да? Ну вот, возникает вдруг какой-то, да. Смотрите, что происходит в как-то, кто у нас там, Грызлов, автор афоризма, да, что парламент не место для дискуссий. У нас есть одно сейчас место для дискуссий, но это не парламент, конечно, а интернет. Посмотрите, что там, почитайте, да, если в большом количестве все это читать, то ты видишь, что там что-то это все, кто-то кого-то дает, кто-то там очень много, ну, я даже когда-то работал в пиаре какое-то время, очень много я вижу эти проплаченные материалы буквально, проплаченные разными способами, не обязательно деньгами. Да, просто, может быть, политическими там, какими-нибудь интересами там, и так далее. Или другими интересами. Это все это видно, так что это меняется. Не знаю, как он, насколько он контролирует. Может, он поручил контролировать. Mm-hmm. Да? Еще раз говорю, это политика, и там все очень. Там стабильности не может быть. Да? Там каждый из этих людей, о которых мы говорим, Кириенко или там, я не знаю, кто там, Бастрыкин, ну и так далее, и тому подобное. Все люди, которые на слуху, которые каждый день, да, у них у каждого своя игра. Да? И сегодня Кириенко проиграл, а завтра он может выиграть. Вот, потому что все очень много меняется. Вспомните, с чего начиналась специальная военная операция. Да? Все, с денацификации и демилитаризации. Да. Ну и где денацификация? Где денацификация, если Путин сам... Видели этот эпизод замечательный, когда ему кто-то говорит там про нацистские какие-то проявления, он спрашивает, а это вы про какую сторону говорите, это с нашей стороны или с украинской? Так, это денацификация. Демилитаризация, это за демилитаризацией стоял, значит, безопасность России. Безопасность России имелась в виду в первую очередь, конечно, вот мы сейчас завоюем Украину или часть ее восточную хотя бы, да, и тем самым обеспечим безопасность, там не будет НАТО и так далее. Стали мы безопаснее за это время? Не стали. Значит, надо было искать этому замену. Появился русский мир. Да, появился русский мир, такая националистическая идея. Воспряли националисты. Я почему отсылаю к дискуссиям. Посмотрите, кто сейчас, кто в оппозиции, так называемой, не политической, а такой исторической, я бы даже сказал, в оппозиции к Путину. У него самая сильная сейчас оппозиция внутри – это справа. Это те люди, которые вот толкают на не просто продолжение, а на эскалацию войны.
Которые критикуют то, как он ведет, да, эту
специальную операцию. Нет, это не просто критика, как он себя ведет, как он ведет войну. Они от него требуют разбомбить Киев, сбросить бомбы на европейские предприятия, которые производят вооружение. Вот. Бросить там тактическое ядерное оружие. Скоро, да, собственно говоря, не скоро, уже требует и вообще применить ядерное оружие. У него же еще, у него не только вот эти интеллигенты-либералы, там, которые хотят демократии какой-то непонятной и так далее. У него же еще вот это есть оппозиция, которая его тянет вообще в сторону конца света фактически. Ну, это мы заметили это изменение на протяжении. Это значит, что внутри власти тоже меняется соотношение сил, потому что там есть представители всех возможных, что ли, сценариев, да?
Ну вот я, когда мы говорим сейчас, вот прям на сегодняшний день про разные политические силы, которые тянут там вправо или влево, с большей или меньшей силой, мне кажется, что они все солидаризируются, как ни странно, в вопросах блокировок, в вопросах отключения интернета.
Практически. Они подчиняются, нет, они просто подчиняются.
Они
свою лояльность.
Если мы говорим, допустим, там, про вот этих вот Z-ультрапатриотов, которые такие правой направленности, или про каких-то более публичных, более нейтральных лиц, мне кажется, что отключение интернета – это вот такая вот точка, на которой они все сходятся, и все говорят, что это вредит, это разрушает, это такой объект критики. Я хотела вас спросить, вот станет ли это причиной для остановки вот набирающих оборотов ограничений? Или тут нет никаких красных линий, и ограничения будут продолжаться там вплоть до, не знаю, до иранского варианта?
Нет, красных линий никаких нет, конечно, ограничения будут продолжаться с сопротивлением. Сопротивление будет, естественно, и гражданское, и внутреннее, я бы сказал, внутри власти, да, потому что многие понимают, что это просто плохо. Плохо, ну, даже для ведения войны это плохо, да, ну и так далее и тому подобное. Там все понимают риски и так далее, но проявление лояльности и удовлетворение требований начальника об обеспечении собственной безопасности важнее сейчас, да? Потому что если ты это не выполнишь, то тогда твоя карьера закончится, тогда ты ничего не сможешь сделать, да? Вот. А каждый из них себя бережет для будущего. И каждый из них надеется, что это будущее будет его.
Как вам кажется, вообще вот тотальные блокировки, как в Иране после начала войны и даже раньше, после начала протестов, в России возможны?
Теоретически, да. Практически я не верю, потому что, во-первых, это реально технически трудно, наверное, сделать, но я в этом ничего не понимаю. Я только могу доверяться тем людям.
Политически возможно?
А политически, конечно, возможно. Политически, конечно. Логика такого рода режимов подтверждена историей, собственно говоря, что в репрессиях, в ограничениях, во всем том, что обеспечивает выживаемость этого режима, нет никаких шлагбаумов, нет никаких, как вы говорите, красных линий, нет конца. Да? Логика их заставляет продолжать до как, собственно говоря, опять же, 30-е годы. Что в России, ну, в Советском Союзе, да, что, кстати, и в Германии, да, просто логика такого рода режима, там, сейчас мне кто-нибудь там, наверное, сейчас напишет, что нельзя сравнивать вклад, нельзя сравнивать участие в войне. А так все уже давно сравнили, что это два тоталитарных режима с разными идеологическими наполнением. Вот. Так что там логика заставляет идти до конца. Да? Сталин дошел до конца в 1937-1938 году, ну как до конца, и шел бы еще и дальше, что он и сделал уже поздно. Но война его остановила. Да, война внесла свои, извините, коррективы в эту репрессивную политику. Там репрессии уже были не столько идеологические, сколько практические, такие там заградотряды, там, ну и так далее. Да? Вот. А после войны он продолжил. Да? Война, даже война, вот эта война и победа в войне не остановила.
Стало поводом для новых репрессий, учитывая переселенные народы, да, и Ленинградское дело.
Да, и так далее, Ленинградское дело, и так далее, и так далее. Страх перед победителями. Сталин испугался вот это вот, как их называли там, поколение лейтенантов, вот эти, которые прошли через Европу, которую мы, это никогда об этом много не писала, ни советская, ни, так сказать, и постсоветская историография. Но там был очень важный фактор того, что эти люди впервые увидели Европу. Да? И вернувшись победителями, они надеялись, что все закончилось, то, что было до войны. Мы сейчас будем жить как победители. А нет, режим не может себе этого позволить. Режим не может позволить себе большое количество свободных людей.
Мне сложно это представить, потому что мы настолько привыкли ко всем этим благам цивилизации, мы настолько привыкли, что у нас есть выход в глобальный тренд. Мы можем смотреть кино европейское, американское, мы можем смотреть, читать статьи, мы можем это все делать. Что это звучит как невозможно, не боже.
Это мракобесие называется. Это называется чистое мракобесие. Но иначе, еще раз повторяю, иначе этот режим не может выжить.
Угу.
Ему надо выживать. Он выживает только таким образом.
Я хотела немножечко уйти в сторону от нашего
Идем.
разговора. У нас есть время, благо на это. А еще одна история, которую я хотела поделиться с нашими слушателями, зрителями и попросить вас прокомментировать. Очень сильно меня взбудоражившая и задевшая – это история калининградца Александра Окунева, которая стала известна вот буквально на днях. Я перескажу. Стало известно благодаря материалам эстонской разведки, докладу открытому, опубликованному. Журналисты узнали, что год назад у военного мемориала калининградец Александр Окунев оставил на снегу надпись «Нет войне» и сжег себя. Буквально за несколько часов после этого все следы уничтожили, и ни одно калининградское издание, ни одно федеральное издание об этом, не знаю, узнало или не узнало, но, по крайней мере, не написало. И узнали буквально об этом человеке случайно, вот благодаря каким-то разведданным, которые оказались у Эстонии. И меня в первую очередь потрясло то, что сейчас, в наше время, когда вот мы сейчас говорили про глобальный интернет, когда все на виду, когда очень сложно что-то скрыть, можно просто взять и спрятать не просто антивоенную акцию, а смерть, публичную смерть человека. Вот какие у вас это вызывает чувства и как вам кажется, вот если честно, мне кажется, что цена человеческой жизни вот на фоне этой истории и вообще, в принципе, сейчас, она падает бесконечно. Вот как вам
ну,
кажется, падает
даже,
цена
там
человеческой
же некуда падать, по-моему. Там уже дальше некуда падать. Цена человеческой жизни копейка, это понятно совершенно. Безусловно, показательная история, но, собственно говоря, о том, что человеческая жизнь ничего не стоит, можно понять по тому, как идет война. Это самое, да? Ну, собственно говоря, никогда. Ну, в нашей стране, увы, я не знаю, я часто разговариваю об этом там, с историками, политологами, экспертами, как они там, каждый сам себя как-то по-своему называет. Меня это интересует, кстати, тоже. Этот вопрос, у меня нет на него ответа. У людей более самоуверенных есть ответы, но они разные. Поэтому я не думаю, что есть вот окончательный и правильный ответ. Все-таки насколько настроение сегодняшнее, вообще сегодняшняя Россия, насколько она обусловлена своей историей, или это все-таки все производное от текущих событий, от недавних событий там, и так далее. То есть можно ли это связывать, я имею в виду в данном случае цену жизни, можно ли это связывать, там, условно говоря, там, не знаю, начинать смотреть там, с опричнины,
с крепостного права, как у нас
или крепостные, ну и так далее, там
да.
Можно. Сколько угодно. Или, в конце концов, все народы прошли через какие-то свои такие периоды, но как-то выкарабкались. Почему мы не выкарабкались? Да, потому что те же французы, там революция была, ух, кровавая. Ух, кровавая. А где она была бескровной?
У вас нет ответа.
Но, а?
У вас есть ответ?
Нет, у меня нет ответа. Я не знаю. Я не знаю. Это надо изучать. Это, для этого опять нужно свободное общество, нужна свободная наука, нужны свободные люди, свободные историки, свободные мыслители, если хотите. Да? Люди со свободной мыслью, которую можно высказать. И тогда, вот тогда меняется, вот тогда меняется общество, меняется власть, меняется страна. Когда это все высказывается, когда все это проговаривается. Да? Я сейчас для журнала «Дилетант», например, читал очень много всякого материала про Ватерлоо. Меня заинтересовала очень простая вещь. Я был относительно недавно в Ватерлоо, я там не первый раз был. Вот еще когда я во Франции работал, туда ездил. Если кто не знает, Ватерлоо – это в Бельгии. Вот. И вы заходите в бутик, ну, знаете, как музейный бутик такой, да? Где всякие сувениры и так далее. И у вас сплошной Наполеон. Вот сплошной Наполеон. То есть человек с таким средним во всех смыслах образованием, или еще ниже, вот, он решит, что, конечно, Наполеон победитель в этой битве. А нет, да, как всем известно, Наполеон проиграл эту битву, и вообще этой битвой закончилась вся вообще наполеоновская эпоха. Да? Но, и мне заинтересовало, а как Франция, французы, в своей истории, да, в своем осмыслении истории относятся к Ватерлоо? И я нашел замечательную фразу, я не помню, кого-то из классиков французских, то ли Альфред де Мюссе, то ли что-то такое, а может, уже это более позднего, что Франция проиграла битву, но выиграла историческую память. Они, потому что страна осмыслила это поражение. Оно его не превратило в позор, в драму. Да? Оно осмыслило, она вышла из этого, там, из того состояния, в котором ее оставил проигравший Наполеон, вот, она постепенно вышла из этого состояния проигрыша, да, именно переосмыслив вот это, все вот эти события. То есть вот как цивилизованные страны выходили из своей истории, да, через осмысление, а не через единые учебники и через приказ, как мне когда-то в эфире еще «Эхо» Владимир Вячеславович Мединский сказал, что у нас в истории должна остаться только славная страница. Тогда вы и будете, тогда у вас так всегда и будет.
Мне кажется, в этом смысле самый яркий предмет, пример неосмысления, и Александр Эткинд в своей книге об этом писал, это репрессии, сталинские репрессии. И я хотела задать вам вопрос, ну вот как вам кажется, почему осмысление не происходит, возможно, как раз потому, что в России не бывает этих спокойных периодов?
Да нет, ну еще раз, опять же, репрессии же они не сами по себе, они же не, там не ради удовольствия там, чего-то, да. Репрессии это инструмент. Да? Репрессии это инструмент сохранения власти. И когда власть начинает беспокоиться за свою власть, извините за автологию, то она прибегает к этому инструменту.
Да, я имею в виду репрессии, которые репрессии прошлого, советские репрессии, они не осмысляются в современном.
И сейчас... Нет, почему? Они более-менее всем... Слушайте, всем там было все понятно. Но власть не может действовать по-другому. Они, а что делать? Они, других инструментов у них, они или у них нету, или они не знают. Понимаете? Они не знают. Они... люди, это не те люди, которые осмысливали, за них кто-то осмысливал, они ничего не усвоили, они остались, это самое простое решение, оно несложное. Там, знаете, как было одно время очень модные эти дискуссии о мягкой силе, о том, что это самое... Ну, мягкая сила – это очень много, это очень, извините за грубость, в их представлении, это геморрой. О, это надо заниматься. Это... А здесь бах, стукнул, посадил, и очень все просто, быстро, и без всяких этих самых интеллигентских штучек, я бы сказал. Вот и все. Вот и все. Так все просто, конечно.
Виталий Наумович, в преддверии 9 мая у меня вот такой вопрос. Как вам кажется, ну вот для меня, как для человека, который постоянно следит за медиа, за тем, что говорят, тем, что происходит, тем, что обсуждают, для меня вот, насколько бы я ни хотел, для меня очень сильный отпечаток то вот это вот отношение к 9 мая, эта пропаганда, выстроенная вокруг него, накладывает на настоящий смысл этого праздника. Для вас так же или нет? И если нет, расскажите, как вы справляетесь?
Ну, слушайте, поскольку я еще это просто в силу того, как складывалась там моя профессиональная жизнь, я же в течение, я уже даже забыл, скольких лет, вел на «Эхе Москвы» вот эту программу «Цена победы», которая в свое время, в общем-то, была такой, ну, скажу, скромно заметной, да, и такой, как мне говорил покойный Юрий Николаевич Афанасьев, говорит, надо это самое, говорит, вы не понимаете, он говорит, вы делаете, то есть вот это и была попытка переосмыслить эту войну, да, то я как-то справляюсь, ну, как вам сказать, справляюсь, ну, я по-своему. Я по-своему, я все-таки, хотя я родился после войны, но, конечно, я все-таки еще застал такие хвосты, что ли, да, я имею в виду, да, вокруг меня, что говорили там, да, я еще помню инвалидов, большое количество и там военных, ну и так далее. Ну да, ну для меня это, слушайте, это трагедия, но в конце концов тоже надо понимать, что для вашего поколения, просто все боятся честно признаться, что это все-таки уже... Хотя, конечно, я понимаю, что и у вас, наверное, не знаю, у вас, не у вас, но и у молодых в семьях там есть какие-то близкие по древу, да, рода люди, там, условно говоря, дедушки или там прадедушки, это все-таки еще близкие, я имею в виду, по вертикали, да, которые участвовали в войне, может быть, погибли, может быть, были ранены, может быть, еще какую-то судьбу. И у вас война еще в сознании живет. Но постепенно, конечно, она становится, как всегда говорили, постепенно она станет Куликовской битвой. Да? Ее просто ее начали использовать в целях пропаганды. Не в целях памяти и не в целях осмысления вот этой истории, да, а в целях пропаганды. Поэтому ее нам навязывают 9 мая не в виде скорби, а в виде сарматов, которые, правда, глохнут, но идут по Красной площади. И каких-то вот этих безумных ракет, которые начали ввозить еще при советской власти. Да, я помню, значит, там всегда это было каждый год. Один и тот же, у операторов телевидения был один и тот же кадр. По Красной площади, последний, значит, в параде, в военном параде, техники, значит, последней шла межконтинентальная ракета. Настоящая она была, или картонная, никто не знал. Но она была громадных размеров. Тут же камера переносилась на гостевую трибуну, где стояли военные атташе всех стран и усиленно фотографировали, значит, эту ракету. Вот, да, это вот для чего была тогда нужна была в период холодной войны. А сейчас нужна для того, чтобы один человек зашел куда-то, не знаю, там же по-разному, то на трибуне Мавзолея, то еще где-то, по-моему, да? Не знаю, или Путин, по-моему, не заходит на трибуну Мавзолея.
Раньше заходил. Я давно не смотрел.
Он где-то, по-моему, в стороне или под стоит. Вот. Сейчас это для одного человека делается. Это делается для одного человека и сооружается вот этот вот цирк Шапито, которая должна его прикрыть с воздуха, не дай бог. Но я думаю, что ему ничего не грозит. Ну, 9 мая.
Виталий Наумович, у нас заканчивается время. Я один вам короткий блиц-вопрос задам. Давай. В продолжении вот этой темы. Одну книгу назовите про Великую Отечественную войну, которую стоит почитать, чтобы понять, чем была война на самом деле, чтобы составить впечатление свое собственное. Ну, у меня для себя есть такая книга. Вот какая для вас?
Ну, слушайте, я даже одну не выберу. Есть, надо прочитать просто, я считаю, не надо историю читать. Угу. Уже новым поколением. Да, если вы не историк, если это не связано, а для того, чтобы понять, как вы про Отечественную войну 812 года, как вы читаете, Толстого, да, так про Великую Отечественную войну надо читать Гроссмана, Астафьева, Быкова, но не Дмитрия. Дима на меня не обидится, я надеюсь, потому что, по-моему, у него военной прозы нет.
Кажется, да, кажется,
нет. Я имею в виду Василия Быкова, белорусского прекрасного писателя. И очень много хорошей литературы, появившейся уже потом, именно военной, да, военной прозы. Прекрасно, да. Астафьев это просто. Гранин, кстати, для него. Блокадная книга, если уж так говорить о Петербурге. Да?
Спасибо большое вам за этот эфир. Спасибо всем, кто нас смотрел, слушал. Ставьте лайк, вы еще успеваете. И пишите комментарии.
И все-таки с праздником.
Все-таки, да.